Издательство «Эксмо». Александр Томонников. Последняя тайна Рейха. Глава первая. Маленький городок Швайцбург в передней Померании застыл в тревожном ожидании. До войны тут проживало чуть более 1000 человек, а сейчас не осталось и половины. Люди бежали от наступающей Красной армии. Министерство пропаганды пока работало. Немцы считали пришельцев с Востока неотесанными и безжалостными дикарями, абсолютно неприученными к цивилизации. В городке оставались только те, кому некуда было податься. Аккуратные разноцветные домики в стиле фахверк как-то съежились. Вымерли улицы, мощенные брусчаткой, помалкивали люди и собаки. Даже часы на городской ратуше сломались именно в тот день, когда два батальона 24-го стрелкового полка вошли в городок и заняли ключевые позиции. Следом за ними там появились саперная рота и взвод войск НКВД. Эти подразделения тут же занялись своими делами. Первое – разминированием различных объектов, второе – поиском диверсантов и прочей сомнительной публики. Возвращаться в Швайцбург герои вермахта не собирались – откатились без боя, оставив городок в целости и сохранности. Линия фронта застыла на западе, километрах 8. Приключилась досадная заминка. Отстали тылы, вовремя не подвезли боеприпасы, и вот такая конфузия. 26 апреля советские войска взяли Штеттин, покатились дальше, вошли в переднюю Померанию, приготовились к броску в Мекленбург, однако получили соответствующий приказ и встали. 3 дня в этих местах царила непривычная тишина. На юге пылал Берлин, на улицах шли бои, не за горами центр города и рейхсканцелярия. Красноармейцы добивали фашистов в их логове, а здесь, на севере, все выглядело так, словно не было никакой войны. Солдаты вели себя прилично, мирное население не третировали. Не сказать, что бургомистр встречал освободителей хлебом с солью, но очень волновался, растекался по древу, выпечивал свое якобы польское происхождение. Дескать, никакой я не немец. Командир полка, подполковник Уфимцев, раздраженно отмахивался. Ладно, не лезь. Кончилось ваше время, однако будь любезен находиться поблизости, братец славянин. Конец апреля выдался погожим. Робко проклевывались листочки на деревьях, расцветали цветы на карнизах и подоконниках. Иногда по древней брусчатке прогуливались патрули. Штаб полка располагался на главной улице в здании ратуши, увенчанном остроконечным шпилем. Парадный вход был закрыт, существовал лишь для красоты. В здание люди попадали, минуя узкий проезд и широкое пространство двора, вымощенное неотесанным булыжником. Здесь находились гараж, подсобные строения. Несмотря на раннее утро, в бывшей конторе городского управления было людно. Гражданских чиновников сменили люди в погонах. Службы полка оккупировали первые этажи. Связисты протянули провода, сновали часовые с автоматами. Из открытых ворот гаража торчал проржавевший передок полуторки. Там возились механики. Один периодически запускал мотор, другой рылся под капотом, отпуская матерные замечания по поводу качества сборки легендарного отечественного грузовика. На крыльце курили офицеры штаба, посмеивались, обсуждали вчерашних гостей, представителей союзных войск, нагрянувших в полк. Что они забыли в этой глуши? 2 американца, столько же британцев, все с майорскими погонами. Такое впечатление, что на экскурсию прибыли. При них фотограф, типа весьма нервный, весь какой-то дерганый. Сам комди встречал их на фронтовом аэродроме, поил, кормил, впаривал небылицы, потом возил по населенным пунктам, освобожденным от фашистов, показывал, как нужно воевать. Иностранцы удивлялись, мол, надо же, Красная Армия идет вперед почти без разрушений, а в том же Мюнхене после наших налетов камня на камне не осталось. С улицы въехал видавший виды ГАЗ-64 с единственным пассажиром, он же водитель. Машина встала у крыльца по соседству с трофейным Хорхом, у которого почему-то отсутствовали передние колеса. Их временно заменяли стопки кирпичей. Машина досталась победителям в наследство от побитой германской армии. Когда это чудо техники обследовали саперы, колес там уже не было. Из газика выбрался подтянутый элегантный капитан. Посмотрел по сторонам, почесал пятерней, как гребнем, ершистые светлые волосы, натянул фуражку. Оправил гимнастерку, смявшуюся под ремнем, забрал с сиденья картонную папку с бумагами. Поморщился, когда из гаража донеслась витиеватая ругань. Этому словесному пассажу предшествовал хрип взбрыкнувшегося мотора. «Эй, Коваленко, а ну не ругаться!» — крикнул офицер. Матерный монолог прервался. Нарисовалась чумазая физиономия механика с гаечным ключом в мозолистом кулаке. «А как не ругаться, товарищ капитан?» — обиженно прогудел боец в засаленном комбинезоне. «Мы ее и так, и этак, и по-всякому. А ты ключ выброси!» — посоветовал светловолосый капитан. «Не русские люди, что ли? Кувалдой работаете?» Механик озадаченно почесал ключом голову, задумался. Офицеры на крыльце закончили перекур, по одному втянулись в здание. Капитан опять осмотрелся, помахивая папочкой, направился к крыльцу, вытер подошвы о стальную решетку под лестницей. Потом вошел в здание, посторонился и козырнул. Навстречу ему спешил майор с перекрещенными пушками в петлицах. Коридор был оформлен помпезно, в стиле мрачноватой готики. Капитан открыл ключом вторую по ходу дверь, вошел в маленький кабинет с непропорционально высоким потолком, бросил фуражку на вешалку. Помещение было так себе. До пришествия Красной Армии здесь трудился помощник бургомистра по вопросам водоснабжения и канализации. Потом этого человека никто не видел, он просто сгинул. Все бумаги, папки, подшитые талмуды оставались в целости. Их собрали в кучу и задвинули в угол. Обустраиваться смысла не было, полк со дня на день мог двинуться в поход. Капитан глянул на наручные часы, сел за стол, устремил задумчивый взор на причудливые настенные панели. Потом он раскрыл свою папку и стал изучать неровную машинопись. В дверь постучали, всунулась постная физиономия офицера с погонами старшего лейтенанта. «Доброе утро, Олег Петрович, разрешите?» «Да, безусловно», — капитан моргнул. «Как вас...» «Станислав Юрьевич, если не ошибаюсь». «Почти запомнили», — сказал старший лейтенант, вторгаясь в лоно водоснабжения и канализации. «Вячеслав Егорович, старший лейтенант Евсеев. Временно исполняю обязанности начальника вещевой службы полка». «Ладно, запомню», — капитан улыбнулся. «Что у вас, Вячеслав Егорович?» «Бумагу подпишите». Евсеев раскрыл потертую папку, выудил мятый лист. На склад поступило новое обмундирование, а снабженец из дивизии отказывается разгружать, пока не получит вашу визу. «Какая проза!» — капитан манерно вздохнул, извлек из нагрудного кармана шариковую ручку британского производства, пока еще диковинную в Советском Союзе, снял колпачок, дыхнул по привычке на стержень. «Давайте свою бумагу подпишем, чего уж там, дабы не жаловались на нашу бюрократию». Без стука отворилась дверь, и порог переступил полноватый майор в полевой форме. За его спиной мерцали еще двое в офицерских фуражках. Он смотрел недобро, поджав губы. «Разрешите!» — тонкие губы майора перекосила усмешка. «Подождите!» — отмахнулся капитан, не успевший поставить подпись. «Я не могу удовлетворить сразу всех!» Потом он удосужился поднять глаза, и в них мелькнуло беспокойство. Майор вошел, и капитану пришлось встать. Все-таки старший по званию. Старший лейтенант, поколебавшись, тоже поднялся. «В чем дело, товарищи офицеры?» Голос капитана как-то предательски дрогнул. Все трое подходили к его столу. «Доброе утро. Майор Гамарин, 3-й отдел Главного управления контрразведки СМЕРШ по 19-й армии. Вы капитан Потанин Олег Петрович, заместитель начальника штаба 24-го стрелкового полка по строевой части». «Да, это я. А в чем, собственно, дело?» Капитан справился с собой, его голос сделался ровным, хотя кожа на лице натянулась и побелела. Испуганно хлопал глазами старший лейтенант Евсеев, смотрел то на майора, то на капитана. «Вы арестованы по обвинению в пособничестве фашистам и сотрудничестве с германской разведкой. Сдайте оружие и следуйте за нами». «Что за чушь?» Сохранять хладнокровие было непросто, но Потанин и не старался. «Это ложь, огромная ошибка. Меня назначили на эту должность только 2 дня назад». Майор не удержался, сухо улыбнулся, и капитан осекся.
«Так что вы предлагаете, Олег Петрович? Дать вам еще недельку, чтобы вы развернулись от всей души? Нет, мы собираемся пресечь вашу деятельность уже сегодня. Уж извините».
Потанин не успел опомниться. Ему заломили локти и извлекли из кобуры табельный наган. Умелые руки мастерски ощупали карманы кителя, форменные брюки, рукава. Три суровые физиономии висели над душой.
«Следуйте за нами», — сказал Гамарин.
«Надеюсь, у вас хватит благоразумия не сопротивляться и не качать права. Этим вы только отяготите свою участь, Олег Петрович».